Алексей Варламов. Мысленный волк. Исполняет Станислав Иванов. Часть первая. Охотник. Первая. Больше всего на свете Уля любила ночное небо и сильный в нем ветер. В ветренном черном пространстве она во сне бежала, легко отталкиваясь ногами от травы, без устали и не сбивая дыхания, но не потому, что в те минуты росла. Она невысокая была и телосложением хрупкая, а потому что умела бежать. Что-то происходило с тонким девичьим телом, отчего оно отрывалось от земли. И Уля физически этот полубег, полулет ощущала, и переход к нему кожей запоминала, когда, изъявив сон, не проваливалась, но разгонялась, взмывала, и воздух несколько мгновений держал ее, как вода. А бежала она до тех пор, пока сон не истончался, и ее не охватывал ужас, что она споткнется, упадет и никогда больше бежать не сможет. Тайный страх обезножить истязал девочку, врываясь в ее ночные сны, и оставлял лишь летом, когда Уля уезжала в деревню Высокие Горбунки на реке Шеломи и ходила по тамошним лесным и полевым дорогам, сгорая до черноты и сжигая в жарком воздухе томившие ее дары и кошмары. А больше ничего не боялась. Ни темноты, ни молний, ни таинственных ночных всполохов, ни больших жуков, ни бесшумных птиц, ни ос, ни змей, ни мышей, ни резких лесных звуков, похожих на взрыв лопнувшей тетивы. Горожанка, она была равнодушна к укусам комаров и мошки, никогда не простужалась, в какой бы холодной речной воде ни купалась и сколько б ни мокла под августовскими дождями. Холмистая местность с островами лесов среди болот, гривами, как их тут называли, с лесными озерами, ручьями и заливными лугами, одновременно успокаивала и будоражила ее. Если б от Ули зависела, она бы здесь жила и жила, никогда не возвращаясь в сырой, рассеченный короткой широкой рекой и изрезанный узкими кривыми каналами Петербург с его грязными домами, извозчиками, конками, лавками и испарениями человеческих тел. Но отец ее, Василий Христофорович Комиссаров, выезжал в Высокие Горбунки только летом, ибо остальное время работал механиком на Обуховском заводе и в деревне так скучал по машинам, что почти все время занимался починкой нехитрых крестьянских механизмов. Денег с хозяев за работу он не брал, зато на завтрак всегда кушал свежие яйца, молоко, масло, сметану и овощи, отчего болезненное землистое лицо его молодело, лоснилось, становилось румяным и еще более толстым, крепкие зубы очищались от желтого налета, а азиатские глазки сужались и довольно смотрели из-под набрякших век. На горбунковских мужиков этот хитрый, опухший взгляд действовал столь загадочным образом, что они по одному приходили к механику советоваться насчет земли и хуторов. Но об этом Василий Христофорович сказать не умел, однако мужикам все равно казалось, что петербургский барин что-то знает, но утаивает, и гадали, чем бы его к себе расположить и неизвестное им выведать. Иногда, к неудовольствию молодой жены, Комиссаров ходил на охоту вместе с Павлом Матвеевичем Легкобытовым, надменным нервозным господином, похожим чернявой всклоченностью не то на цыгана, не то на еврея. Легкобытов по первой профессии был агрономом, но на этой ниве ничего не взрастил, если не считать небольшой книги про разведение чеснока, и заделался сначала журналистом, а потом маленьким писателем. Жил в деревне круглый год, арендуя охотничьи угодья у местного помещика князя Люпы, загадочного старика, которого никогда не видел, потому что у Люпы была аллергия на дневной свет и на людские лица, за исключением одного, своего управляющего. Про них двоих говорили дурное, но Легкобытов в эти слухи не вникал. Он был человек душевно и телесно здоровый, с удовольствием охотился в прозрачных сосновых и темных еловых лесах, натаскивал собак, писал рассказы и в город ездил только за тем, чтобы пристраивать по редакциям рукописи да получать гонорары по 20 копеек за строчку. Журналы его сочинения охотно брали, критика их то лениво бронила, то снисходительно хвалила, А механик Комиссаров любил своего товарища слушать и был у Павла Матвеевича первым читателем-почитателем. Однажды он даже привез сочинителю из Германии в подарок велосипед, на котором Легкобытов легко разъезжал по местным дорогам, вызывая зависть мальчишек и ярость деревенских собак. На первых он не обращал внимания, а от вторых отбивался отработанным приемом. Когда пес намеревался схватить его за штанину, велосипедист резко тормозил, и животное получало удар каблуком в нижнюю челюсть. Но столь жестоко Павел Матвеевич относился только к чужим псам. В своих же охотничьих собаках души не чаял, ценил их за ум, выносливость и вязкость, и дивные давал имена — Ярик, Карай, Флейта, Соловей, Пальма, Нерль. А у иных было и по два имени. Одно для охоты, другое для дома. Однажды купил гончую по имени Гончар и переименовал в Анчара. Он был вообще человек поэтический, хоть и казался грубым и резким. После стычек с невоспитанными сельскими псинами штаны у Легкобытова оказывались порванными, и их зашивала красивая, дородная и строгая крестьянка Пелагея, которая всюду за Павлом Матвеевичем следовала. Помимо охотничьих собак, у них было трое детей. Младшие общие, такие же цыганистые и плотные, как их отец, а старший, белесый, худощавый, синеглазый, с длинными девичьими ресницами и пухлыми губами, Алеша, был Пелагеиным сыном от другого человека. Павел Матвеевич пасынка не слишком жаловал, и не потому, что Алеша был ему по крови чужой, а потому что относился к детям равнодушно и занимался в жизни только тем, что ему нравилось. А что не нравилось, отметал и в голове не держал. Уля же с Алешей часто играла и очень его жалела. От того, что сама она росла с мачехой, ей все время казалось, будто бы Алешу обижают в семье, и даже занятая хозяйством мать относится хуже, чем к младшим сыновьям. Уля с детства таскала для своего товарища из дома лакомства и, перенимая крестьянскую печаль, во все глаза смотрела, как Алеша уплетает гостинцы, хотя впрок печенье и конфеты ему не шли, и кости все равно выпирали из загорелого мальчишеского тела, а нежное лицо оставалось всегда трагически готовым к обиде. Однажды Уля накопила денег и купила ему нарядную рубашку. Но Алеша смутился, потому что надеть обновку ему было некуда, а как объяснить матери, откуда рубашка взялась, он не знал. «Не нравится», — истолковала по-своему его смущение Уля. «Велика», — не соврал он, потому что с размером Уля и в самом деле ошиблась, и спрятала рубашку в авине подальше от чужих глаз. Но зоркая Пелагея ее нашла. Она выслушала Алешины спутанные объяснения, однако ругать сына не стала, а как-то странно хмыкнула, и обыкновенно сухие прищуренные глаза ее помутнели и сузились, не давая выходу той судорожной материнской любви, которую Пелагея в себе носила, но о которой ни Павел Матвеевич, ни Уля не догадывались. Павел Матвеевич по самонадеянности, а Уля, если во что уверовала, то переубедить ее не было никакой возможности. И Алеша с нею не спорил, а делал все, как она велела. Качался до головокружения на гигантских шагах, устроенных механиком, плавал на лодке-плоскодонке, учил свою подружку ловить рыбу и раков, которых они варили на костре, и, тараща глаза, ему спать хотелось, потому что утром вставать ни свет ни заря, слушал Улины сказки про трехглазых людей, которым третий глаз дан для того, чтобы не видеть обыденного и прозревать сокровенное. И Уля верила, что у нее этот глаз есть, но еще пока не открылся. «Чтобы глаз открылся, — говорила Уля Алеша чужим голосом, — надо делать особенные упражнения. Хочешь, научу?» «Хочу», — отвечал Алеша, и Уля чувствовала, как по ее позвоночнику от шеи до пояса пробегает легкий озноб. Она невзначай касалась Алеши и тотчас отдергивала руку. «А ты отчего в школу не ходишь?» «Зачем мне? Я и так все, что мне надо, умею и знаю. Читать умею, писать, знаю счет. Для чего мне лишнее?» «Это не лишнее», — возражала Уля, наблюдая за тем, как лихо Алеша делает рачницу, обвязывая сеткой ивовый прут и прикрепляя к центру камень с тухлой рыбой. А сама думала, а правда, что толку, что он знал бы кучу ненужных вещей, которые знаю я? Она вспоминала воспитанных петербургских мальчиков, с которыми бывала вместе на детских утренниках и елках. Окажись они здесь, то пропали бы, не знали бы, как меня укрыть. А с Алешей ничего не страшно. Страшно было только однажды, когда под вечер вытаскивали из реки перемет, и после лещей, езей, налимов увидели на предпоследнем крючке человеческий нос, от которого шел резкий запах. Уля закричала, затряслась, Алеша побледнел, поднял голову и, ни слова не говоря, показал пальцем на реку. На самой ее середине, медленно вращаясь, плыл на спине человек в шубе, брюках и валенках. Лицо у утопленника было белое, обезображенное, волосы тоже белые, спутанные. Это мы его переметом зацепили. Надо взрослым сказать. Не надо, пусть плывет, куда плывет. А мы ничего не видали. Зимой управляющий князя Люпы пропал. Поехал с утра на станцию, а вечером лошадь пришла с пустыми санями. Мужики его, говорят, убили. За что? Немец был. Ницч. А князь запил и от тоски вслед за ним помер. Перед тем наказал выставить на похоронах 3 ведра самогону, напоить всех, и чтобы на поминках до упаду плясали и плакать не смели. Уля втянула голову в плечи и посмотрела по сторонам. Но ничего особенного не происходило. Виднелись вдали темные деревенские избы с растрескавшимися бревнами и нарядными окнами. Цвели луга, пели птицы, и шли по полю загорелые, уверенные в себе женщины в узорчатых платках. Ничто не могло эту мирную картину порушить. И только отец, когда читал газеты, говорил странное, тревожное. Иногда ему присылали телеграммы, от которых он смурнел. Но Уля в эту сторону его жизни не вникала. Когда мачехи не было рядом, ей хотелось прижаться к нему, почувствовать родной запах и сладко заплакать. Но отец в те минуты, когда она к нему ластилась, становился беспомощным, деревенел, пугался. И это останавливало ее и будило мысли мутные, тяжкие. А может, и он мне не родной? Может быть, я вовсе подкидыш, сирота? И у меня были другие родители? Дни стояли долгие, не по-северному сухие, безветренные, жаркие. Жирное студенистое солнце поднималось над горизонтом и лениво плыло по белесому небу, обжигая и суша кожу земли. Уля ждала вечера, тех часов, когда деревья начнут отбрасывать долгие тени, которые постепенно размывались, смешивались с сумерками, и все холмистое пространство слабо озарялось прохладной луной. Чем ближе было полнолуние, тем сильнее волновалась в ней кровь. Она знала, что такое ночью будет бежать, была возбуждена и тормошила худого большеголового Алешу, но взять его с собой не могла. Да он смотрел на нее двумя грустными прищуренными глазами и, как умная собака, чуял ее недолгую судьбу. Под вечер возвращались охотники. Измученный, мокрый от пота, грузный механик едва волочил стертые ноги и надсадно дышал. А жилистый, неутомимый Павел Матвеевич был бодр, будто не по лесам и болотам вдоль шеломи шарашил, а сидел весь день в тени, в парусиновых креслах и читал модного иностранного писателя Гамсуна вперемешку с иллюстрированным журналом «Нива», как это делала Вера Константиновна Комиссарова, жена механика. Высокая, крупная женщина с тяжелыми медными волосами, относившаяся к Легкобытову с такой насмешливостью и подчеркнутым презрением, что даже Уле становилось неловко. Однако охотник невежливости не замечал или придавал женским уколам значение не большее, чем лаю деревенского беспородного пса. Веру Константиновну его снисходительность и пренебрежительность еще пуще злили и красили. За что именно мачеха своего деревенского соседа презирала, наблюдательная Уля уразуметь не могла. То ли за простонародную хозяйку с ее курами и козами, то ли за то, что Павел Матвеевич ничем своей бабе не помогал, а лишь пользовался ее трудами и услугами. Она даже портянки ему наматывала, он так и не научился. Зато был высокомерен сверх меры, воображал себя знаменитостью, и когда приезжал в Петербург, вечерами ходил на религиозные собрания в философский клуб для интеллигентов, а ночами водил дружбу с темными и страшными людьми, сектантами-чевреками, Об этих сектантах он вполголоса рассказывал, что есть у них главный человек. Исидор Щетинкин, бывший ученый иеромонах, бывший черносотенец, оратор и миссионер, которому чевреки поклоняются как богу, а он заставляет женщин делать с ним половые мерзости. Они все там бывшие. «Это как?» — недоумевал механик Комиссаров. «Родители, когда их дети становятся совершеннолетними, от них отрекаются и говорят: «Мой бывший сын» или «Моя бывшая дочь», а дети — «Моя бывшая мать» или «Бывший отец». Все это было и страшно, и непонятно, но странным образом сильный кряжистый легкобытов с его черной с проседью бородой и крючковатым носом Улю то пугал, а то завораживал. И она старалась почаще попадаться ему на глаза, хоть и боялась красивой Пелагеи. Павел же Матвеевич был с девочкой ласково равнодушен, но при этом не слишком внимателен. Однажды только поинтересовался на ходу высоким мальчишеским голосом, совсем не подходившим к его диковатому лесному облику.
«Что это вы читаете, милая барышня?»
«Антоновские яблоки, сочинение господина академика Бунина», — сказала она примерно и сделала глубокий книксон.
«А, соседушка».
Мягкие губы презрительно дернулись и приоткрыли коричневые зубы.
«Однокашничек».
«Вы с ним учились?» — спросила Уля благоговейно. «Вот уж, слава богу, не довелось. Его прежде меня из гимназии выставили».
«За что?»
«За неспособность к наукам, надо полагать. А чего с малокровного дворянского сынка взять?»
«Вы-то кто тогда?» — побелела от обиды Уля.
«Я?
Сын лавочника и радостный пан?»
Пелагея Ивановна разделывала подстреленную птицу, бросая потроха собакам, и казалось, что-то насмешливое было в движении ее бесстрастных, больших, никогда не замиравших в работе рук. Тихо стрекотали кузнечики, мужчины пили водку, но немного. Улин папа пить не любил, а мнительный Павел Матвеевич любил очень, но еще больше боялся спиться, подобно своему отцу-алкоголику. И, сидя в глубине террасы, Уля слушала, как Легкобытов рассказывает историю своей первой любви.
Второе.
За границей. Я, изгнанный с волчьим билетом из гимназии, недоучка, отсидевший год в одиночной камере за политику и возненавидевший революцию, студент Лейпцигского университета. Она, дочь статского советника из Петербурга. Мы познакомились в Берлине в старом музее возле одной очень странной скульптуры. Это мраморное изваяние девочки, одетой в короткую тунику, приспущенную с одного плеча. Волосы у девочки убраны по-взрослому, она сидит, поджав ноги, смотрит вниз и отрешенно перебирает какие-то камушки. Самое поразительное, что когда глядишь на нее с разных сторон, возникают противоположные ощущения — умиление, печаль, нежность, безысходность. «Девочка, играющая в кости», — сказал комиссару с важным видом, — «очень известная древнеримская скульптура, второй век до нашей эры». Она стояла перед ней с таким напряжением, словно это была ее дочь, младшая сестра или, возможно, она сама, таинственным образом проживающая свою вторую жизнь. И я вдруг понял, что всегда любил эту маленькую темноволосую женщину, которую издалека можно было принять за ребенка. Да-да, ее одну и больше никого. Она стояла и не уходила очень долго, а потом обернулась ко мне, я увидел у нее в глазах слезы, хотел что-то ей сказать, но немецкие звуки застряли у меня в горле и вырвались: «Наши!»
«А, вы русский!»
— промолвила она невесело и взяла меня под руку. «Ну, конечно, кто же еще здесь может остановиться? Как вы думаете, сколько ей было лет?» «Не знаю, 11, возможно, 12». «Нет, она была старше», — возразила она. «Она была уже девушкой. Посмотрите на ее грудь. И на лице у нее были веснушки». «Почему вы так решили?»
«Не знаю, мне так кажется».
«А чего вы вдруг покраснели?» — спросила она рассеянно и прибавила: «Господи, какая ужасная история. Вы так ничего и не поняли?»
«Нет, что я должен был понять?»
«Это надгробие. Девушка умерла, и родители поставили памятник на ее могиле. А теперь ее второй раз разлучили с телом и выставили всем на обозрение».
Признаться, мне стало очень не по себе. Я терпеть не могу надгробий, кладбищ, памятников и всего, что с этим связано. И она это как будто почувствовала.
«Ну что, пойдемте,
После этого уже нельзя ни на что здесь смотреть.